Глава 27. Уолтера она застала дома. Она хотела пройти прямо к себе, но он был внизу, в прихожей. Давал распоряжение одному из боев. Она была так измучена, что с готовностью пошла на неминуемое унижение. Задержавшись около мужа, она сказала: «Я еду с тобой». «Вот и отлично. Когда мы уезжаем?» «Завтра вечером». Его равнодушие подействовало на нее, как укол копья. Она даже сама удивилась, когда сказала с вызовом: «Наверное, достаточно будет взять с собой несколько летних платьев и саван». По его лицу она поняла, что ее легкомысленный тон рассердил его. «Я уже сказал твоей горничной, что отобрать». Она кивнула и поднялась к себе в спальню. В лице ее не было ни кровинки. Глава 28. Наконец-то они приближались к месту своего назначения. Уже сколько времени день за днем их несли в паланкинах по узкой грунтовой дороге между нескончаемых рисовых полей. Они выступали с рассветом и двигались до тех пор, пока дневная жара не загоняла их в какую-нибудь придорожную харчевню, а потом снова в путь, до того города, где намечено было остановиться на ночлег. Возглавлял шествие паланкин Китти, за ней следовал Уолтер. Последними шли кули, сгибаясь под тяжестью постелей, съестных припасов и прочей клади. Китти ничего не видела вокруг. В долгие часы, когда молчание лишь изредка нарушал возглас носильщика или обрывок несуразной песни, она мучительно перебирала в памяти все подробности душераздирающей сцены в служебном кабинете у Чарли. Вспоминая, что он сказал ей и что она сказала ему, она ужасалась, до чего же прозаический и деловой получился их разговор. Она не сказала того, что хотела сказать, говорила не тем тоном, каким собиралась. Если бы она сумела объяснить ему, как безгранично, как страстно она его любит, он не показал бы себя таким бесчеловечным, не бросил бы ее на произвол судьбы. Она просто не успела опомниться, не поверила своим ушам, когда он дал ей понять, без слов, но до ужаса ясно, что она для него ничто. Потому она и плакала тогда так мало, слишком была ошарашена. Потом-то наплакалась. По ночам в харчевнях, где им с мужем отводили лучшую комнату, лежа без сна и зная, что Уолтер на своей походной койке в нескольких футах от нее тоже не спит, она кусала подушку, чтобы он не услышал ни звука. Но днем за шторками паланкина давала себе волю. Боль ее была так сильна, что впору кричать на крик. Она и не знала, что бывает такое жгучее страдание, и в отчаянии спрашивала себя, чем она его заслужила. Почему? Почему Чарли ее не любит? Наверное, она сама виновата, но ведь она сделала все, чтобы удержать его любовь. Им всегда так хорошо бывало вместе. Они все время смеялись, были не только любовниками, но и добрыми друзьями. Нет, она отказывалась понять и чувствовала, что сломлена. Она твердила себе, что ненавидит его, презирает. Но как жить дальше, если она никогда больше его не увидит? Если Уолтер везет ее в Майданьфу, в наказание, это глупо с его стороны. Не все ли ей теперь едино, что с ней станется? Жить больше незачем. Тяжело это — покончить счеты с жизнью в 27 лет. Глава 29. На пароходе, увозившем их вверх по западной реке, Олтер, не отрываясь, читал, но за столом пытался как-то поддерживать разговор. Говорил он с ней, как со случайной попутчицей, о всяких пустяках, из вежливости, думала Китти, или чтобы еще подчеркнуть разделявшую их пропасть. В минуту прозрения она сказала Чарли, что Олтер пригрозил разводом в случае, если она с ним не поедет в зараженный город, чтобы она сама могла убедиться, какой он, Чарли, бездушный эгоист и трус. Да, так оно и было. Такой маневр отлично вязался с его издевательским юмором. Он в точности знал, что случится, еще до того, как она вернулась домой, и дал ее горничной нужное распоряжение. В его глазах она прочла презрение, словно относившееся и к ней, и к ее любовнику. Возможно, он говорил себе, что будь он на месте Таунсенда, ничто не помешало бы ему пойти ради нее на любые жертвы. И это тоже была правда. Но после того, как она прозрела, как мог он заставить ее подвергнуть себя такой опасности, да еще зная, как это ее страшит? Сначала она думала, что он шутит. До самого отъезда, нет, дольше, до того, как они сошли на берег и двинулись дальше в паланкинах, все ждала, что он скажет, со своим сдержанным смешком, что она, если хочет, может вернуться. Что у него на уме, ей не понять. Не может же он в самом деле желать ей смерти, ведь он так любил ее. Она теперь знает, что такое любовь. Тысячу раз он доказывал, как сильно ее любит. Каждое ее слово было для него закон. Не может быть, чтобы он ее разлюбил. Неужели можно разлюбить, если с тобой обошлись жестоко? Она не ранила его так больно, как Чарли ранил ее. А ведь она, несмотря ни на что, по первому знаку Чарли, хоть теперь она его знает, махнула бы рукой на все блага мира и кинулась бы ему на грудь. Пусть он принес ее в жертву, пусть он бездушный эгоист, но она его любит. Сперва она думала, что нужно только подождать. Рано или поздно Олтер простит ее. Она была слишком уверена в своей власти над ним. Не могла допустить и мысли, что этой власти пришел конец. Большие воды не могут потушить любви. Библия. Песнь песней Соломона. Раз он любил ее, значит, был слабый, а потому и разлюбить ее не должен. Но теперь ее уверенность поколебалась. Вечерами, когда он читал, сидя на жестком стуле, и свет лампы молнии падал на его лицо, она могла без помехи его разглядывать. Она лежала в тени на тюфяке, где ей должны были постелить постель. Лицо его с правильными прямыми чертами казалось очень строгим. Кто бы поверил, что порой его озаряет такая ласковая улыбка. Он читал спокойно, точно был от нее за тысячу миль. Она видела, как он переворачивает страницы, как переводит глаза со строчки на строчку. О ней он не думал. А когда стол накрывали и появлялся обед, он откладывал книгу и коротко взглядывал на нее, забыв, что лицо его на свету, он не старался смягчить его выражений. И она с испугом читала в его глазах физическую годливость. Это пугало ее. Неужели от любви ничего не осталось? Неужели он действительно задумал ее погубить? Да нет же, это был бы поступок сумасшедшего. И легкая дрожь пробирала ее при мысли, что Уолтер может быть не вполне нормален. Глава 30. Ее носильщики, долго шагавшие молча, вдруг заговорили, и один из них попытался жестом и непонятными словами привлечь ее внимание. Она посмотрела в ту сторону, куда он указывал. Там, на вершине холма, увидела ворота. Она уже знала, что ворота воздвигнуты в память какого-нибудь знаменитого ученого или добродетельной вдовы. С тех пор, как они сошли на берег, она уже видела много таких сооружений. Но эти ворота черные на фоне заходящего солнца, показались ей особенно причудливыми и прекрасными. А между тем зрелище это почему-то ее встревожило. В нем таился какой-то смысл. Она смутно чувствовала это, но не могла бы выразить словами. Что это? Угроза? Насмешка? Они вступили в бамбуковую рощу. И стволы склонялись над дорогой, словно хотели задержать паланкин. И хотя в этот вечер не было ни ветерка, узкие зеленые листья чуть подрагивали. Создавалось впечатление, будто меж стволов кто-то прячется и следит за ней. Они подошли к подошве холма, рисовые поля кончились. Носильщики бодрым шагом стали подниматься в гору. Весь склон покрывали зеленые холмики, теснившиеся близко-близко друг к другу, так что поверхность получалась рубчатая, как песчаный пляж во время отлива. И это тоже было знакомо. В точности такое место встречалось им на подходе к каждому густонаселенному городу. Кладбище. Теперь стало ясно, почему носильщик обратил ее внимание на ворота, венчающие холм. Конец пути был уже близок. Они прошли под воротами, и носильщики остановились, чтобы переложить палки от паланкина с плеча на плечо. Один из них вытер потное лицо грязной тряпкой. Дорога пошла под гору. По обеим сторонам лепились грязные домишки. Уже темнело. И вдруг носильщики взволнованно залопотали и одним прыжком, резко встряхнув паланкин, прижались к стене. Китти тут же поняла, чего они испугались. Пока они стояли, громко переговариваясь, навстречу быстро и молча прошло четверо крестьян, несущих гроб, новый, некрашенный. В сумерках он казался совсем белым. Сердце у Китти заколотилось от страха. Гроб проплыл мимо, а носильщики все стояли как вкопанные, словно не могли заставить себя сдвинуться с места. Но вот сзади раздался окрик, и они тронулись. Теперь они шли молча. Еще через несколько минут они круто свернули в ограду. Паланкин опустили на землю. Долгая дорога осталась позади. Глава 31. Дом был одноэтажный, с верандами. Сразу с порога Китти оказалась в гостиной. Она села и стала смотреть, как кули один за другим вносят в дом тяжелую кладь. Олтер во дворе распоряжался, что куда нести. Она очень устала и даже вздрогнула, услышав незнакомый голос. «Можно войти?» Ее познабливало. В таком нервном состоянии ей вовсе не улыбалось с кем-то знакомиться. Какой-то человек выступил из темноты. Длинная узкая комната была освещена всего одной лампой и протянул ей руку. «Одингтон, я помощник полицейского комиссара». «А, знаю, таможня. Мне говорили, что вы здесь». В полумраке она разглядела только, что он худой и маленький, не выше ее ростом, с лысой головой и бритым лицом. «Я живу внизу, в начале подъема, но вы мимо моего дома не ехали. Я подумал, вы, наверное, совсем выдохлись. Пойти ко мне обедать не захотите. Потому и заказал для вас обед здесь и сам назвался к вам в гости».
«Очень приятно слышать».
«Повар неплох, вот увидите. Я всех слуг Отсона для вас тут оставил».
«Отсон — это тот миссионер, который здесь жил?»
«Да, отличный был малый. Завтра я, если хотите, покажу вам его могилу».
«Вы очень любезны», — улыбнулась Китти.
Тут вошел Уолтер. Одингтон представился ему еще во дворе, а теперь сказал. «Я тут предупредил вашу супругу, что буду у вас обедать. С тех пор, как умер Уотсон, мне и поговорить-то не с кем. Разве что с монахинями. Но я во французском не силен. К тому же и говорить с ними можно далеко не обо всем». «Сейчас бой принесет напитки», — сказал Олтер.
Слуга принес виски и содовый, и Китти заметила, что Уоддингтон налил себе изрядную порцию. Еще когда он только вошел, она по его манере говорить и частым смешкам заподозрила, что он не совсем трезв.
«Ваше здоровье», — сказал он, а потом обратился к Уолтеру. «Работы вам здесь хватит. Люди мрут, как мухи. Городской голова уже ничего не соображает, а полковник Ю, он командует гарнизоном, все силы тратит на то, чтобы не дать своим солдатам пуститься в мародерство. Если в самом скором времени что-нибудь не изменится, нас всех убьют в постели. Я пытался уговорить монахинь, чтобы уезжали отсюда. Но они, конечно, ни в какую. Все как одна желают заработать мученический венец, чтобы им пусто было».
Говорил он легким поверхностным тоном. И в голосе слышался призрак смеха, так что, слушая его, трудно было удержаться от улыбки.
«А вы почему не уехали?» — спросил Уолтер.
«Да как вам сказать? Половину моих подчиненных я потерял, и остальные вот-вот лягут и умрут. Кто-то должен же остаться и поддерживать хотя бы видимость порядка».
«Прививку сделали?»
«Да, еще Отсон заставил. Он и себе сделал прививку, но ему, бедняге, это не очень-то помогло».
Он повернулся к Китти, его забавная рожица весело сморщилась.
«Большого риска, по-моему, нет, надо только соблюдать осторожность. Молоко и воду обязательно кипятить, не есть сырых фруктов и овощей. Вы граммофонных пластинок не привезли?»
«Кажется, нет», — сказала Китти.
«Вот это жаль, я-то надеялся. Давненько я не покупал пластинок, а свои старые слушать больше не могу».
Вошел Бой, узнать, можно ли подавать обед.
«Вы ведь нынче не будете переодеваться?» — спросил Уоддингтон. «У меня Бой на прошлой неделе умер, а новый — Олух, так что я перестал переодеваться к обеду».
«Пойду сниму шляпу», — сказала Китти.
Ее комната была рядом с той, где они сидели. На полу, поставив рядом с собой лампу, сидела служанка и распаковывала ее пожитки. Глава 32. Столовая была маленькая, почти все ее занимал огромный стол. На стенах висели гравюры на библейские темы и иллюминованные тексты.
«У миссионеров всегда большие столы», — объяснил Уоддингтон. «Им на каждого ребенка полагается прибавка к жалованию. А столы они покупают, когда женятся, чтоб было где усадить весь выводок».
С потолка свисала большая керосиновая лампа, так что Китти могла теперь получше рассмотреть Уоддингтона. От того, что он был лысый, она было подумала, что он уже не молод, но теперь увидела, что ему, конечно, нет и 40. Лицо под высоким выпуклым лбом было свежее и без морщин, безобразное, как у обезьянки, но не отталкивающее. Очень занятное лицо. Нос и рот маленькие, как у ребенка, и небольшие ярко-голубые глаза. Похож на смешного старенького мальчика. Он, не скупясь, подливал себе вина и к концу обеда был порядком пьян. Но пьянел он безобидно, весело, точно сатир, стащивший бурдюк у вздремнувшего пастуха. Он болтал о Гонконге, где у него было много знакомых, расспрашивал о них. В прошлом году он побывал там на скачках и теперь вспоминал лошадей и их владельцев.
«Кстати, а как там Таунсенд?» — спросил он вдруг. «Займет он пост губернатора?»
Китти почувствовала, что краснеет. Но муж не смотрел на нее. Он ответил: «Очень возможно».
«Да, он из таких».
«Вы с ним знакомы?» — спросил Уолтер.
«А как же? Один раз вместе плыли из Англии».
Из-за реки послышались удары гонга и треск хлопушек. Там, совсем близко от них, корчился в страхе город, и смерть, внезапная и безжалостная, металась по извилистым улицам. А Уоддингтон заговорил о Лондоне, о театрах. Он был в курсе всего, что шло на лондонских сценах. Рассказал, какие спектакли видел сам, когда в последний раз приезжал в Англию в отпуск. Он смеялся, вспоминая шутки низкопробного комика,
вздыхал, восторгаясь красотой опереточной дивы. С явным удовольствием похвастался, что на одной из самых среди них знаменитых женился его родственник. Он однажды завтракал у них, и она подарила ему свою фотографию. Непременно покажет, когда они будут обедать у него в управлении. Уолтер поглядывал на гостя с холодной насмешкой. Но гость, очевидно, забавлял его, и он старался проявить интерес к вещам, в которых, как знала Китти, ничего не смыслил. А Китти, сама не зная почему, снова поддалась страху. В доме умершего миссионера, так близко от зараженного города, они словно были отрезаны от всего мира. Три одиноких человека, чужие друг другу. Обед кончился. Она встала. «Вы не обидитесь, если я пожелаю вам спокойной ночи. Я иду спать».
«А я откланяюсь», — ответил Одингтон. «Доктор, наверное, тоже валится с ног. Завтра нам надо выйти пораньше».
Он пожал Китти руку. На ногах он держался твердо, а глаза блестели ярче прежнего.
«Я за вами зайду», — сказал он Уолтеру. «Поведу вас знакомиться с городским головой и с полковником Ю, а потом в монастырь. Да, работы вам здесь хватит».
Глава 33. В ту ночь ее мучили странные сны. Словно ее несут в паланкине, и чувствуется, как его покачивает, потому что носильщики идут размашистым, неровным шагом. Они входили в города, большие, сумрачные, и к ним сбегались толпы любопытных. Улицы были узкие, кривые, а в открытых лавках, полных экзотических товаров, с их появлением прекращалась торговля, и продавцы и покупатели замирали на месте. Потом они приблизились к мемориальным воротам, и причудливые их очертания внезапно ожили, стали похожи на машущие руки индусского бога, а сверху раздавались отзвуки язвительного смеха. Но тут появился Чарли Таунсенд, обнял ее, поднял с сиденья и сказал, что все это было ошибкой. Он совсем не хотел обойтись с ней так дурно, ведь он ее любит и не может без нее жить. Она чувствовала на губах его поцелуи и, плача от счастья, спрашивала, почему же он поступил так жестоко, но, спрашивая, уже знала, что это не имеет значения. А потом раздался хриплый возглас. Их разлучили, и между ними торопливо и молча прошли кули в синих лохмотьях. Они несли гроб. Она проснулась от страха. Их дом стоял на склоне крутого холма. Из окна ей была видна узкая река глубоко внизу, а за рекой — город. Только что расцвело. От реки поднимался белый туман, окутавший джонки, причаленные тесно одна к другой, как горошины в стручке. Сотни джонок, беззвучных и загадочных в призрачном свете, словно обитатели их во власти колдовских чар, словно не просто сон, а некто странный и грозный обрек их на эту неподвижность и безмолвие. Утро разгоралось, и солнце коснулось тумана, так что он засветился белым, как призрак снега на угасающей звезде. На реке уже было светло, стали видны несчастные джонки и густой лес их мачт, но выше, впереди, поднималась непроницаемая светящаяся стена. И вдруг из этого белого облака выступила высокая, массивная, мрачная крепость. Казалось, ее не просто открыло взору всепроникающее солнце. Скорее, она возникла из пустоты по мановению волшебной палочки. Она повисла над рекой, как твердыня жестокого владыки варварского племени. Но волшебник, строивший ее, работал быстро, и вот уже с одной стороны ее увенчала зубчатая стена, а еще через минуту из тумана проглянуло все в пятнах солнечных бликов скопище зеленых и желтых крыш. Они казались громадными, не складывались в общий рисунок.
если и образовали узор, то неуловимый для глаза, капризный и замысловатый, но невообразимо прекрасный. То была уже не крепость и не храм, но волшебные чертоги некоего владыки богов, недоступные для смертных. Таким воздушным, сказочным, невещественным не могло быть творение рук человеческих. Его породила мечта, сновидение. По лицу Китти бежали слезы. Она все смотрела, не отрываясь, прижав к груди руки, приоткрыв рот, едва дыша. Никогда еще она не испытывала такой душевной легкости. Ей казалось, что тело ее, как сброшенная оболочка, лежит у ее ног, а сама она обратилась в чистейший дух. Перед ней была красота, и Китти впивала ее, как верующий вкушает обладку, которая есть тело Христово. Глава 34. Уолтер уходил рано утром, позавтракать забегал только на полчаса, а потом возвращался уже вечером, к обеду, так что Китти много бывала одна. Несколько дней она вообще не выходила из дому. Было очень жарко, и большую часть дня она проводила в шезлонге, у открытого окна, пытаясь читать. Резкий дневной свет лишил волшебный дворец всякой таинственности. Теперь это был просто храм, построенный на городской стене, кричащий, яркий и облупленный. Но от того, что однажды она увидела его в таком неземном сиянии, он уже никогда не казался ей совсем обыденным. И нередко на заре или в сумерках, а порой и ночью, ей удавалось снова уловить отблеск той красоты. То, что она приняла за неприступную крепость, было всего лишь городской стеной, и эта стена, массивная и темная, снова и снова притягивала ее взгляд. Там, за ее зубцами, лежал город, сжавшись от страха перед смертельной эпидемией. Кое-что об ужасах, творившихся там, она знала. Не от Уолтера. Тот отвечал на ее расспросы, сам он редко с ней заговаривал, с небрежной усмешкой, от которой ее бросало в дрожь. А от Уодингтона и от своей служанки. Каждый день умирало около 100 человек. Почти никто из заболевших не выздоравливал. Изображения богов вынесли из покинутых храмов и поставили на улицах. Им приносили жертвы, но болезнь не внимала молитвам. Люди умирали так быстро, что их едва успевали хоронить. В некоторых домах вымирали целые семьи, и некому было совершать погребальные обряды. Начальник гарнизона был человек решительный и властный, и только благодаря ему город уберегся от грабежей и пожаров. Он заставлял солдат хоронить тех, у кого не осталось родственников, и своими руками застрелил офицера, не решавшегося войти в зараженный дом. Китти бывало так страшно, что сердце заходилось, и ее трясло, как в лихорадке. Пусть кто угодно уверяет, что риск невелик, если соблюдать осторожность. Она была в панике. В голове у нее рождались безумные планы бегства. Чтобы вырваться отсюда, она была готова бросить все, и одна в чем была добираться до какого-нибудь безопасного места. Подумывала о том, чтобы отдаться на милость Уодингтону, все ему рассказать и умолять помочь ей вернуться в Гонконг. Или броситься в ноги мужу, сказать, как ей страшно. Хоть он теперь ненавидит ее, он же все-таки человек, он должен над ней сжалиться. Но нет, и думать нечего. Если даже она вырвется отсюда, куда ей себя девать? Не ехать же к матери. Та не скроет, что, выдав ее замуж, считает себя свободной от дальнейших обязательств. Да ей и не хочется ехать к матери. Ей хочется только к Чарли, а ему она не нужна. Ей известно, что он скажет, если она вдруг перед ним появится. Она не забыла его угрюмое лицо и холодный расчет с прелестной улыбкой.
Нелегко ему будет найти для нее приемлемые слова. Она стискивала руки. Чего бы она ни дала, чтобы унизить его так, как он ее унизил. Порой ее охватывала такая ярость, что она жалела, что не дала Уолтеру подать на развод. Но и погибла бы, но и его бы тоже погубила. Вспоминая некоторые его фразы, она от стыда краснела до корней волос. Глава 35. В первый же раз, как они с Одингтоном остались одни, она навела разговор на Чарли. Одингтон упоминал о нем в вечер их приезда. Она притворилась, будто он просто знакомый ее мужа.
«Я о нем невысокого мнения», — сказал Одингтон. «Мне он всегда казался ужасно скучным».
«На вас, наверное, трудно угодить», — возразила она тем светским шутливым тоном, который так легко ей давался. «Он ведь, кажется, самый популярный человек в Гонконге».
«Знаю, это его козырь. Он возвел популярность в искусство, умеет кому угодно внушить, что он для него самый нужный человек, всегда готов оказать услугу, если ему это ничего не стоит, и даже если не сделает того, о чем вы его просили, умудряется создать впечатление, что ваша просьба вообще невыполнима».
«А ведь это привлекательная черта».
«По-моему, обаяние как таковое в конце концов приедается. Хочется для разнообразия обратиться к человеку, пусть не столь обходительному, но более искреннему. Чарли Таунсенда я знаю уже много лет и несколько раз видел его без маски. Понимаете, я для него никто, какой-то таможенный чиновник. При мне нечего стесняться. И я уверен, что ему наплевать на всех, кроме себя самого».
Китти сидела в непринужденной позе в своем кресле, смотрела на него улыбающимися глазами и вертела на пальце обручальное кольцо. А он продолжал.
«Разумеется, он далеко пойдет. Знает все ходы и выходы. Не сомневаюсь, что мне еще доведется величать его, ваше превосходительство, и вставать, когда он входит в комнату».
«Все считают, что это заслуженный успех, что у него выдающиеся способности».
«Способности? Какая чушь! Он очень недалекий человек. Впечатление такое, что со своей работой он справляется блестяще, шутя и играя. Ничего подобного. Он трудяга, старателен, как счетовод-евразиец».
«Почему же его считают таким талантливым?»
«Дураков на свете много. И когда человек, занимающий довольно-таки высокий пост, не задается, хлопает их по плечу и клянется, что сделает для них все на свете, им недолго и наделить его всеми талантами. Ну и потом, конечно, жена. Вот это действительно умница. Голова у нее работает. К ее совету всегда стоит прислушаться. Пока у Чарли Таунсенда есть такая опора в жизни, он может не бояться, что сядет в лужу. А чтобы продвинуться на правительственной службе, это главное. Способные люди там не нужны. У способных появляются идеи, а это чревато лишними хлопотами. Там нужны люди обаятельные, тактичные, за которых не страшно, что они попадут впросак. О да, Чарли Таунсенду обеспечено будущее».
«Интересно, почему вы его не любите?»
«Кто сказал, что я его не люблю?»
«Но его жена вам нравится больше?» — улыбнулась Китти.
«Я человек старого закала. Люблю, когда женщина хорошо воспитана».
«Если бы вдобавок она хорошо одевалась...»
«А она разве плохо одевается? Я не заметил».
«Я слышала, они отличная пара», — сказала Китти, наблюдая за ним сквозь ресницы. «Он к ней очень привязан. Тут нужно отдать ему должное. Пожалуй, это самое ценное, что в нем есть».
«Маловато для похвального отзыва».
«Бывают у него интрижки на стороне, но это несерьезно. У него хватает ума не доводить их до такого этапа, когда это уже грозит ему неудобствами. И как мужчина он, конечно, не способен на сильные чувства. Он только тщеславен. Любит, чтобы им восхищались. Сейчас-то он немного раздобрел, слишком себя ублажает, а когда только приехал в колонию, был очень красив. Жена подтрунивает над его победами, я сам слышал.
она не принимает его интрижки близко к сердцу?
О нет, она знает, что слишком далеко он не зайдет. Она говорит, что охотно дружила бы с теми бедняжками, которые пленяются Чарли. Но очень уж они все неинтересны.
По ее словам, для нее не бог весть, как лестно, что ее мужем увлекаются сплошь посредственности. Глава 36. Когда Одингтон ушел, Китти обдумала все, что он так неосторожно выболтал. Слушать это было не очень приятно. Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы не показать, как близко это ее касается. Горько было думать, что все сказанное им — чистая правда. Она знала, что Чарли недалек и тщеславен, что он жаден до лести. Она вспомнила, как самодовольно он рассказывал всякие случаи, долженствующие доказать, какой он умный и ловкий. Он гордится своей низкопробной хитростью. Какое же она ничтожество, если могла полюбить человека за то, что у него красивые глаза и хорошая фигура. Ей хотелось ощутить к нему презрение, потому что пока она его только ненавидела, она еще была слишком близка к любви и знала это. После того, как он с ней обошелся, у нее должны были открыться глаза. Уолтер, тот всегда отзывался о нем презрительно. Ах, если б можно было выбросить его из головы! Значит, жена над ним подтрунивала, видя, что она, Китти, им увлечена. Дороти рада была бы с ней подружиться, но сочла ее слишком неинтересной. Китти невольно улыбнулась. Как вознегодовала бы ее мать, узнав, что ее дочь считают посредственностью. А ночью он опять ей снился. Она чувствовала его руки, крепко обнявшие ее, страстность его поцелуев. Что из того, что он немного раздобрел? Она ласково смеялась над его огорчениями, любила еще сильнее за его ребяческое тщеславие, рвалась пожалеть и утешить. Когда она проснулась, лицо ее было мокро от слез. Она сама не знала, почему плакать во сне показалось ей такой трагедией. Глава 37. С Одингтоном она виделась каждый день. Покончив с работой, он всегда поднимался к их дому, и за какую-нибудь неделю они сблизились так, как при других обстоятельствах не сблизились бы и за год. Однажды, когда Китти сказала, что не знает, что бы она без него делала, он ответил, смеясь: «Понимаете, только мы с вами и ходим спокойно и мирно по твердой земле. Монахини витают в раю, а ваш муж бродит во мраке». Она отделалась легким смешком, однако задумалась над его словами. Она уже не раз замечала, что его веселые голубые глазки вглядываются в нее. Дружелюбно, но очень уж внимательно. Она уже поняла, что он прозорлив, и ей казалось, что к ее отношениям с Уолтером он проявляет нездоровое любопытство. Морочить его было забавно. Он ей нравился. Она знала, что и он относится к ней дружески. Он не блистал особенным остроумием, но умел выразить свою мысль язвительно и ехидно, так что слушать его было не скучно. А порой, когда его мальчишья рожица под лысым черепом кривилась веселой гримасой, слова его звучали просто уморительно. Он много лет провел на разных аванпостах империи, где часто бывал единственным европейцем, и никакие посторонние воздействия не влияли на свободное развитие его характера. Откровенность его была неотразима. Жизнь он словно бы не принимал всерьез. Гонконгскую колонию высмеивал едко, но смеялся и над китайскими чиновниками в Майданьфу, и над холерой, опустошавшей город. Всякий рассказ о какой-нибудь трагедии или о подвиге в его устах звучал иронично. За 20 лет, прожитых в Китае, у него накопилось множество анекдотов, из которых можно было заключить, что земной шар — весьма неуютное, фантастическое и смехотворное место жительства. Он отрицал, что разбирается в китаистике. Уверял, что все синологи сумасшедшие. Однако говорил по-китайски вполне свободно. Читал он мало. То, что знал, почерпнул из разговоров. Но он часто пересказывал Китти страницы из китайских романов или книг по истории Китая. И хотя рассказы его сопровождались обычными для него шуточками, он вкладывал в них сочувствие и даже нежность. Ей казалось, что он, может быть, бессознательно проникся представлением китайцев, будто европейцы — варвары, а их жизнь — сплошное безумие. Только в Китае жизнь устроена так, что разумный человек может усмотреть в ней что-то реальное. Тут было о чем подумать. До сих пор Китти слышала только, что китайцы — народ вырождающийся, грязный, отвратительный. Словно приподнялся на минутку уголок занавеса, и ей открылся мир, полный красок и значений, какой ей и во сне не снился. А Одингтон все болтал, смеялся и пил. «Вам не кажется, что вы слишком много пьете?» — спросила Китти без обиняков. «Это моя лучшая услада в жизни», — ответил он, — «и от холеры предохраняет». Уходил он от нее обычно пьяный. В хмелю бывал весел, но не противен. Как-то вечером Уолтер, вернувшись домой раньше обычного, предложил ему остаться у них пообедать. И тут произошел странный случай. Они съели суп, рыбу, а потом были цыплята, и Бой подал Китти салат из свежей зелени.
«Боже правый, вы что, хотите это есть?» — вскричал Одингтон, увидев, что Китти накладывает себе салат.
«Да, мы его каждый вечер едим».
«Моя жена его любит», — добавил Уолтер. Салат поднесли Одингтону, но тот покачал головой.
«Благодарю, я пока еще не собираюсь кончать жизнь самоубийством».
Уолтер с угрюмой улыбкой последовал примеру Китти. Одингтон больше ничего не сказал, сразу помрачнел и вскоре после обеда откланялся. Они, правда, ели салат каждый вечер. На третий день после их приезда повар, фаталист, как все китайцы, приготовил его, и Китти, не подумав, взяла себе порцию. Уолтер быстро подался вперед. «Не ешь салат. Зря Бой его подал».
«Почему?» — спросила Китти, глядя ему прямо в лицо.
«Это вообще опасно. А сейчас это безумие. Ты убьешь себя». «А мне казалось, что так и было задумано», — сказала Китти. Она преспокойно стала есть. Какая-то бесшабашная удаль овладела ею. Она с насмешкой поглядела на Уолтера. Он как будто побледнел, но когда ему подали салат, тоже не отказался. Повар, убедившись, что блюдо понравилось, стал готовить его день за днем. И день за днем, с риском для жизни, они его ели. У Китти, панически боявшейся заразы, было такое чувство, словно она не только мстит Уолтеру, но и глумится над собственными страхами. Глава 38. На следующий день Одингтон явился не поздно, посидел немного, а потом предложил Китти пойти погулять. Она с самого приезда не выходила за пределы участка и с радостью согласилась.
«Прогулок здесь, правда, мало», — сказал он, — «но мы с вами поднимемся на вершину холма».
«Да-да, туда, где ворота. Я часто смотрю на них с веранды».
Один из Боев отворил тяжелую калитку, и они вышли на пыльную улочку. Не прошли они и нескольких шагов, как Китти вцепилась Одингтону в рукав и вскрикнула.
«Ой, гляньте!»
«В чем дело?» У стены, окружавшей участок, лежал на спине человек. Ноги его были вытянуты, руки закинуты за голову. Судя по спутанной шевелюре и синим лохмотьям, это был нищий китаец.
«Лежит как мертвый», — прошептала Китти.
«Он и есть мертвый. Пошли, вы лучше не смотрите в ту сторону. Когда мы вернемся, я распоряжусь, чтобы его убрали».
Но Китти так дрожала, что не могла сдвинуться с места. «Я еще никогда не видела мертвеца».
«Значит, пора привыкать. В этом веселеньком местечке вы еще наглядитесь на них в волю».
Он взял ее руку и продел себе под локоть. Несколько минут они шли молча.
«Он умер от холеры?»
«Скорее всего». Они поднялись в гору к самым воротам. Ворота, покрытые замысловатой резьбой, высились над окружающей местностью как ориентир и иронический символ. Они сели у подножия одного из столбов, лицом к широкой равнине. Склон густо усеяли зеленые холмики мертвых, расположенные не рядами, а как попало, так что казалось, что под землей им неудобно и тесно. Узкая дорога велась среди рисовых полей, исчезала вдали. Маленький мальчик проехал домой, усевшись на шее у буйвола. Три крестьянина в широкополых соломенных шляпах протрусили мимо, сгибаясь под тяжестью огромных тюков. После дневной жары лицо здесь приятно ласкал ветерок, и необозримый простор вливал в измученное сердце покой и грусть. Но Китти не могла забыть про мертвого нищего. «Как вы можете болтать, смеяться и пить виски, когда вокруг вас все время умирают люди?» — спросила она неожиданно. Одингтон не ответил. Он повернулся, поглядел на нее и, положив руку ей на плечо, сказал очень серьезно: «А знаете, здесь не место для белой женщины». Она искоса взглянула на него из-под длинных ресниц, и на губах у нее мелькнула тень улыбки. «Я бы сказала, что в таких условиях место жены рядом с мужем». Когда я получил телеграмму, что Фейн едет с женой, я удивился. А потом подумал, что вы, может быть, работали медицинской сестрой, и это для вас обычное дело. Я ожидал, что вы окажетесь одной из тех мегер, что тиранят вас, стоит только угодить в больницу. Я просто глазам не поверил, когда вошел в ваш дом и вижу, вы там сидите и отдыхаете, такая хрупкая, бледная, усталая. Вряд ли я могла выглядеть здоровой и бодрой после 9 дней в дороге. У вас и сейчас вид хрупкий, бледный, усталый. И уж не посетуйте на меня, бесконечно несчастный». Китти вспыхнула, но заставила себя рассмеяться. «Мне очень жаль, что выражение моего лица вам не нравится. А вид у меня может быть несчастный только потому, что мне с 12 лет внушали, что у меня слишком длинный нос. Но лелеять тайное горе — это очень выигрышная поза. Вы представить себе не можете, сколько очаровательных молодых людей пытались меня утешить». Ярко-голубые глаза Одингтона были обращены на нее, и она поняла, что он не поверил ни единому ее слову. Ну и пусть, лишь бы делал вид, что верит. «Я знал, что вы замужем еще не так давно, и решил, что вы с мужем безумно влюблены друг в друга. Что он звал вас с собой, в это я не мог поверить. Но, может быть, вы сами наотрез отказались отпустить его без себя». «Это очень правдоподобная версия», — уронила она. «Да, но неправильная». Она ждала продолжения, опасаясь того, что еще он может сказать. В его прозорливости она уже убедилась. Знала, что высказывать свои мнения он не стесняется. Но сильно было и желание, чтобы он говорил о ней. «Я не допускаю мысли, что вы любите мужа. По-моему, он вам антипатичен. Очень возможно, что вы его ненавидите. В чем я уверен, так это, что вы его боитесь». Она отвернулась. Не собирается она показать Одингтону, что его слова могут больно задеть ее. «Сдается мне, что мой муж вам не очень нравится», — съязвила она. «Я его уважаю. Он умен и с характером, а это, поверьте, весьма необычное сочетание. Чем он здесь занят, вы, вероятно, не знаете, ведь он, как я подозреваю, не склонен посвящать вас в свои дела. Если возможно, чтобы один человек положил конец этой злосчастной эпидемии, он это сделает. Он лечит больных, наводит в городе чистоту, пытается обеззараживать питьевую воду. По 20 раз в день рискует жизнью. Полковника Ю он так прибрал к рукам, что тот представил ему солдат в полное распоряжение. Он даже городского голову взбодрил. И старик пытается кое-что предпринимать. А монахини в нем души не чают. Для них он герой.
А для вас нет?
Строго говоря, ведь это не его работа. Он бактериолог. Никто не заставлял его сюда ехать. И не кажется мне, что им движет сострадание ко всем этим умирающим китайцам. Отсон был не такой. Тот любил людей. Хоть он и был миссионером, для него и христиане, и буддисты, и конфуцианцы были просто люди. Ваш муж не потому здесь находится, что его беспокоит, как это 100 000 китайцев умрут от холеры. И не потому, что хотел послужить науке. Почему он здесь?
Вы его спросите. Мне интересно видеть вас вместе.
Иногда я гадаю, как вы себя ведете наедине. При мне вы играете комедию и очень плохо играете, черт подери. Если это лучшее, на что вы способны, ни вам, ни ему и 30 шиллингов в неделю не положат в гастрольной поездке.
Не пойму, о чем вы. Улыбнулась Китти, хотя уже знала, что ее показная фривольность его не обманывает.
«Вы красивая женщина. Странно, что муж никогда на вас не смотрит. Когда он к вам обращается, у него и голос становится чужой».
«Вы думаете, он меня не любит?» — спросила она тихо и хрипло, вдруг отбросив легкомысленный тон.
«Не знаю». То ли вы ему так противны, что он не может к вам подойти без содрогания. То ли он сохнет от любви, которую по каким-то причинам считает нужным скрывать. Я уж спрашивал себя, не в порядке ли самоубийство, вы оба сюда приехали.
Китти еще во время эпизода с салатом заметила, как удивился Одингтон и как испытующе потом оглядел их.